Глава 26. «Пожалуйте, ваше сиятельство, ожидают», — сказал ласковый жирный швейцар большого дома Корчагиных, отворяя бесшумно двигавшуюся на английских петлях тубовую дверь подъезда. «Кушают, только вас велено просить». Швейцар подошел к лестнице и позвонил наверх. «Кто-нибудь есть?» — спросил Нехлюдов, раздеваясь. «Господин Колосов да Михаил Сергеевич, а то все свои», — отвечал швейцар. С лестницы выглянул красавец лакей во фраке и белых перчатках. «Пожалуйте, ваше сиятельство», — сказал он, — «приказано просить». Нехлюдов вошел на лестницу и по знакомой великолепной и просторной зале прошел в столовую. В столовой за столом сидело все семейство, за исключением матери, княгини Софьи Васильевны, никогда не выходившей из своего кабинета. Вверху стола сидел старик Корчагин. Рядом с ним, с левой стороны, доктор, с другой — гость Иван Иванович Колосов, бывший губернский предводитель, теперь член правления банка, либеральный товарищ Корчагина. Потом с левой стороны мисс Редер, гувернантка маленькой сестры Мисси, и сама четырехлетняя девочка. Справа, напротив, брат Мисси, единственный сын Корчагиных, гимназист шестого класса Петя, для которого вся семья, ожидая его экзаменов, оставалась в городе. Еще студент-репетитор. Потом слева Катерина Алексеевна, сорокалетняя девица славянофилка, напротив Михаил Сергеевич или Миша Телегин, двоюродный брат Мисси, и внизу стола сама Мисси и подле нее нетронутый прибор. «Ну вот и прекрасно. Садитесь, мы еще только за рыбой», — с трудом и осторожно жуя вставными зубами проговорил старик Корчагин, поднимая на Нехлюдова налитые кровью без видимых век глаза. «Степан», — обратился он с полным ртом к толстому величественному буфетчику, указывая глазами на пустой прибор. Хотя Нехлюдов хорошо знал и много раз и за обедом видал старого Корчагина, нынче как-то особенно неприятно поразило его это красное лицо с чувственными смакующими губами, над заложенной за жилет салфеткой и жирная шея. Главное, вся эта упитанная генеральская фигура. Нехлюдов невольно вспомнил то, что узнал о жестокости этого человека, который бог знает для чего, так как он был богат и знатен, и ему не нужно было выслуживаться, сёк и даже вешал людей, когда был начальником края. «Сию минуту подадут, ваше сиятельство», — сказал Степан, доставая из буфета, уставленного серебряными вазами, большую разливательную ложку и кивая красавцу-лакею с бакенбардами, который сейчас же стал оправлять рядом с Мисси нетронутый прибор, покрытый искусно сложенной крахмаленной с торчащим гербом салфеткой. Нехлюдов обошел весь стол, всем пожимая руки. Все, кроме старого Корчагина и дам, вставали, когда он подходил к ним. И это обхождение стола и пожимание рук всем присутствующим, хоть с большинством из них он никогда не разговаривал, показалось ему нынче особенно неприятным и смешным. Он извинился за то, что опоздал, и хотел сесть на пустое место на конце стола между Мисси и Катериной Алексеевной. Но старик Корчагин потребовал, чтобы он, если уже не пьет водки, то все-таки закусил бы у стола, на котором были омары, икра, сыры, селедки. Нехлюдов не ожидал того, что он так голоден, но, начавший есть хлеб с сыром, не мог остановиться и жадно ел. «Ну что же, подрывали основы», — сказал Колосов, иронически употребляя выражение ретроградной газеты, восстававшей против суда присяжных. «Оправдали виноватых, обвинили невинных, да?» подрывали основы», — повторил смеясь князь, питавший неограниченное доверие к уму и учености своего либерального товарища и друга. Нехлюдов, рискуя быть неучтивым, ничего не ответил Колосову и, сев за поданный дымящийся суп, продолжал жевать. «Дайте же ему поесть», — улыбаясь, сказала Мисси, этим местоимением «ему», напоминая свою с ним близость. Колосов, между тем, бойко и громко рассказывал содержание возмутившей его статьи против суда присяжных. Ему поддакивал Михаил Сергеевич, племянник, и рассказал содержание другой статьи той же газеты. Миссия, как всегда, была очень изящна и хорошо, незаметно хорошо одета. «Вы, должно быть, страшно устали, голодны», — сказала она Нехлюдову, дождавшись, чтобы он проживал. «Нет, не особенно». «А вы ездили смотреть картины?» — спросил он. «Нет, мы отложили. И мы были на лаун-теннис у Соломатовых. И действительно, мистер Крукс удивительно играет». Нехлюдов приехал сюда, чтобы развлечься, и всегда ему в этом доме бывало приятно, не только вследствие того хорошего тона роскоши, который приятно действовал на его чувства, но и вследствие той атмосферы льстивой ласки, которая незаметно окружала его. Нынче же, удивительное дело, все в этом доме было противно ему. Все, начиная от швейцара, широкой лестницы, цветов, лакеев, убранства стола, до самой миссии, которой нынче казалась ему непривлекательной и ненатуральной. Ему неприятен был этот самоуверенный, пошлый, либеральный тон Колосова, неприятна была бычачья, самоуверенная, чувственная фигура старика Корчагина, неприятны были французские фразы славянофилки Катерины Алексеевны, неприятны были стесненные лица гувернантки и репетитора. Особенно неприятно было местоимение «ему», сказанное о нем. Нехлюдов всегда колебался между двумя отношениями к миссии. То он, как бы прищуриваясь или как бы при лунном свете, видел в ней все прекрасное. Она казалась ему и свежа, и красива, и умна, и естественна. А то вдруг он как бы при ярком солнечном свете видел, не мог не видеть того, чего не доставало ей. Нынче был для него такой день. Он видел нынче все морщинки на ее лице, знал, видел, как взбиты волосы, видел остроту локтей и, главное, видел широкий ноготь большого пальца, напоминавший такой же ноготь отца. «Прескучная игра», — сказал Колосов о теннисе. «Гораздо веселее была лапта, как мы играли в детстве». «Нет, вы не испытали. Это страшно увлекательно», — возразила миссия, особенно ненатурально произнося слово «страшно», как показалось Нехлюдову. И начался спор, в котором приняли участие Михаил Сергеевич и Катерина Алексеевна. Только гувернантка, репетитор и дети молчали и, видимо, скучали. «Вечно спорят», — громко хохоча проговорил старик Корчагин, вынимая салфетку из-за жилета и гремя стулом, который тотчас же подхватил лакей, встал из-за стола. За ним встали и все остальные, подошли к столику, где стояли полоскательницы, и налита была теплая душистая вода. И, выполаскивая рты, продолжали никому неинтересный разговор. «Не правда ли?» — обратилась миссия к Нехлюдову, вызывая его на подтверждение своего мнения о том, что ни в чем так не виден характер людей, как в игре. Она видела на его лице то сосредоточенное и, как ей казалось, осудительное выражение, которого она боялась в нем, и хотела узнать, чем оно вызвано. «Право, не знаю. Я никогда не думала об этом», — отвечал Нехлюдов. «Пойдемте к мама», — спросила миссия. «Да-да», — сказал он, доставая папироску, и таким тоном, который явно говорил, что ему не хотелось бы идти. Она молча, вопросительно посмотрела на него, и ему стало совестно. «В самом деле, приехать к людям для того, чтобы наводить на них скуку», — подумал он о себе и, стараясь быть любезным, сказал, что с удовольствием пойдет, если княгиня примет. «Да-да, мама будет рада». «Курить и там можете, и Иван Иванович там». Хозяйка дома, княгиня Софья Васильевна, была лежачая дама. Она восьмой год при гостях лежала, в кружевах и лентах среди бархата, позолоты, слоновой кости, бронзы, лака и цветов, и никуда не ездила и принимала, как она говорила, только своих друзей. то есть все то, что, по ее мнению, чем-нибудь выделялось из толпы. Нехлюдов был принимаем в числе этих друзей, и потому что он считался умным молодым человеком, и потому что его мать была близким другом семьи, и потому что хорошо бы было, если бы Мисси вышла за него. Комната княгини Софьи Васильевны была за большой и маленькой гостиными. В большой гостиной Мисси, шедшая впереди Нехлюдова, решительно остановилась и, взявшись за спинку золоченого стульчика, посмотрела на него. Мисси очень хотела выйти замуж, и Нехлюдов был хорошая партия. Кроме того, он нравился ей, и она приучила себя к мысли, что он будет ее, не она будет его, а он ее. И она с бессознательной, но упорной хитростью, такую, какая бывает у душевно больных, достигала своей цели. Она заговорила с ним теперь, чтобы вызвать его на объяснение. «Я вижу, что с вами случилось что-то», — сказала она. «Что с вами?» Он вспомнил про свою встречу в суде, нахмурился и покраснел. «Да, случилось», — сказал он, желая быть правдивым. «И странное, необыкновенное и важное событие». «Что же, вы не можете сказать, что?» «Не могу теперь. Позвольте не говорить». «Случилось то, что я еще не успел вполне обдумать», — сказал он и покраснел еще более. «И вы не скажете мне?» Мускул на лице ее дрогнул, и она двинула стульчиком, за который держалась. «Нет, не могу», — отвечал он, чувствуя, что, отвечая ей так, он отвечал себе, признавая, что действительно с ним случилось что-то очень важное. «Ну так пойдемте». Она тряхнула головой, как бы отгоняя ненужные мысли, и пошла вперед более быстрым, чем обыкновенно, шагом. Ему показалось, что она неестественно сжала рот, чтобы удержать слезы. Ему стало совестно и больно, что он огорчил ее, но он знал, что малейшая слабость погубит его, то есть свяжет. А он нынче боялся этого больше всего, и он молча дошел с ней до кабинета княгини.